пока земля еще вертится, пока еще ярок свет. Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Умному дай голову, трусливому дай коня, дай счастливому деньги, и не забудь про меня. Пока земля еще вертится, Господи, Твоя власть, дай рвущемуся к власти навластвоваться всласть. Дай передышку щедрому хода исхода дня. Каину дай раскаяние и не забудь про меня. Я знаю, ты все умеешь, я верую в мудрость твою, как верит солдат убитый, что он проживает в раю, как верит каждое ухо тихим речам твоим, как веруем и мы сами, не ведая, что творим. Господи, мой Боже, зеленоглазый мой, пока земля еще вертится, и это ей странно самой, пока еще хватает времени и огня, даже ты все понемногу, и не забудь про меня. Ты все понемногу, и не забудь про меня.
Добрый вечер. Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер, другой Михаил. В эфире сейчас передача «Беседы с Покрасом». Покрас — это я. Зовут меня Михаил Львович. Я врач, психотерапевт. И наша передача для тех, кто еще не привык к этому времени, или к передаче, о взаимоотношениях людей, о взаимоотношениях с самим собой, о трудностях жизни, отношений, любви, здоровья, болезни, когда это касается души и отношений людей. Рядом со мной Михаил Михайлович.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил Львович.
Это мой сын, режиссер, драматург. Ну, замечательный во всех отношениях молодой человек и бородатый. Сегодня Вадима не будет, ему пришлось остаться со своими детьми, не с кем было их оставить. Мы в новой студии, в новом времени. Теперь передачи все время будут в 19 часов вечера. Телефон, да, за пультом Михаил Радов. Я не знаю, к чему это, но трое Михаилов в одном месте, и нам пока не тесно, хоть и не сильно, здесь гораздо теснее, чем в предыдущей студии. Телефон студии 341-11-06. Так как нет Вадима, то смс-ки посылать некуда. Телефон для смс у него. 341-11-06. Миш, о чем ты хотел бы поговорить? Извини за такой провокационный вопрос. У меня так много тем, что я могу предоставить вот инициативу тебе даже.
У меня предложение, может быть, мы помолчим.
В эфире?
Да.
Это очень дорогостоящее молчание будет. Хотя вот это самое...
То самое, которое на вес золота.
Да, но это еще и то самое главное, действующее в искусстве и в психотерапии. Когда я доверяю группе, то удается в ней достаточно долго помолчать. Но здесь это все-таки вот и не кабинет психотерапевта, и это не видео. Поэтому нам с тобой придется...
То есть мне не видно сейчас. Вот тот танец, который я запланировал в середине, он не прокатит, да?
А ты его долго репетировал?
Я репетировал его 6 лет.
Понятно. Ну, я думаю, что люди почувствуют твой танец. Еще раз, 341-1106. Я сегодня очень много тем. Я только что приехал из Москвы, где я провел последние годы марафоны, значит, такая встреча двухдневных, два дня по 12 часов, марафон в Москве, причем с очень интересным для меня составом людей, когда в марафоне все люди успешные, все люди, исключая, пожалуйста, Надежда, все люди активные, все люди с достаточно высоким уровнем притязаний, и все люди в своем деле достаточно состоятельные. Там, например, среди них было четверо практикующих психологов, которые сами ведут свои группы, ведут консультации, в Москве это делается за деньги, и к тому, кто не умеет, не придут. Вот, и я полон удивления, и там очень много было впервые. Полон удивления, мне хочется этим поделиться. Миш, ты в курсе событий.
Да, мне вот, если интересно, я скажу свое впечатление. Я заглядывал туда, на этот марафон, два раза, первый день и второй, на 15-20 минут. И мне очень понравилась обстановка, которая была почти до конца, как мне показалось, такого здорового скепсиса со стороны участников, которые сидели и трезво, грамотно, образованно сканировали этого приехавшего из Москвы человека, который назвался психотерапевтом.
Я на секунду тебя перебью, потому что не москвич, туда он приехал в гости ненадолго. И так как он москвич, то вот он меня там привозил в этот марафон, некоторые организационные вопросы решал, показывал мне для чего, и я его, мне удавалось его задержать на некоторое время, потому что его присутствие для меня вообще приятно. Он такой человек обаятельный, хоть своего танца и не показывает. И собранный. Вот, поэтому то, что он рассказывает, мне тоже интересно, да. Сканировали.
Да, и мне было интересно, насколько эти люди, которые будут в группе, сумеют перестать решать вопросы, а начнут просто присутствовать в том событии, в той части жизни, в том моменте жизни, который сейчас происходит. Мне интересно, мне симпатично, когда люди ставят себе задачи, их решают, но мне интересно то время моей жизни, в котором нет никаких задач, когда я например,
понятных задач.
Ну, я
названных задач.
Я проснулся. Или я или я чищу зубы. Или я выхожу из трамвая, и мимо меня проходит человек, которого я никогда не увижу. Ну, вот сейчас под стулом стоят туфли на каблуках. Я думаю, что это не ваши.
Николай Михайлович, ты со мной вместе зашел, я в сапогах. И потом мне не видно. Здесь стул, потом он кресло. И то, о чем ты говоришь, мне не видно. Я не знаю, про что, может, ты сочиняешь.
Много вещей, событий, фактов, которые не имеют никакого отношения к прямым осознанным задачам, но при этом ими и наполнена жизнь. Я чуть-чуть вот...
Не наполнена жизнь, а из них состоит жизнь. Я бы тебя поправил. Угу. Из них состоит жизнь. Для того, чтобы жить вот в этих фактах, нужно решать те или иные задачи, а не задачи для того, чтобы наполнить эту жизнь. Я что-то не так сказал про туфли?
Про туфли? Нет, все то.
Так вот, пока вы думаете, Михаил Михайлович, пока ты думаешь, я хочу сказать, что для меня было много нови в этом. Во-первых, я никогда не работал с группой, в которой я знаю только двух людей. Из группы в 10 человек я более не менее знаком с двумя людьми.
То есть все остальные это те, кто впервые...
Жену одного из участников, которая тоже участвовала, я вижу второй раз и видел так вот мельком. Ну, как? Но это для меня много.
Что это для тебя?
Что?
Ну, то, что
значит, это... А остальных я не видел. Угу. Это одно. Подожди, сейчас не хочу еще ответить на этот вопрос. Теперь в группе у меня в кабинете всегда стойкое соотношение. На 100 человек 73 примерно женщины и 27 мужчин. Вот. А здесь в группе было из 10 человек 6 мужчин. Я не говорю о... То есть я говорю об участниках только о тех, кто кроме меня, и я там был с Тамарой Александровной в этом марафоне.
Ну, мне больше нравится соотношение вот первое.
Какое?
Где 73 женщины и 23
женщины. Что так больше нравится?
Ну, я не могу сейчас тебе сказать.
Но я этого тоже. Это меня очень напрягало, потому что для меня присутствие мужчин, либо это должны быть очень собранные, сосредоточенные и ответственные за то, что делают люди, планка отношений к мужчинам достаточно высока. Но будем говорить, достаточно, безусловно, умные люди. Точно, да? Вот. К женщинам есть требования, чтобы они были они, чтобы они просто были.
Можно да, можно скажу, почему мне это соотношение больше нравится. У меня впечатление, что мужчины в большинстве случаев, мужчины, которые я встречал, они очень быстро структурируют происходящее и дальше чешут по прямой, движение женщины для меня часто непредсказуемо, и вопросы, которые ставит женщина, если я успеваю их заметить, открывают для меня новые какие-то перспективы в происходящем. Сбивает меня с известного толку. Понятно.
То есть я правильно понял, что для тебе кажется, что мужчина очень быстро подменяет действительность алгоритмом этой действительности, какой-то схемой этой действительности, уже взаимодействует со своей схемой, а не с реальностью. И тебя побуждает к тому же.
Хотя, к сожалению, сейчас, я не знаю, как в Самаре, но в Москве я вижу, что это активно начинает воспроизводить женщины.
Вот. А женщины всегда чаще существуют. Вот. Вот я был насторожен в этом же плане. Мне еще что уже когда я там... потом незнакомое помещение. Я все-таки привык к своему месту. То есть я ехал туда, по-моему, главным мотивом было. Кроме того, что там был участник, который когда-то ко мне приезжал, и очень интересный для меня человек, которым я хотел заниматься, и одним из мотивов, почему вот вся эта идея появилась, и он же был и соорганизатором происходящего, вот главным мотивом была вот встреча с теми людьми, которых он захочет собрать, и с ним. Вот. Так как под конец его участия оказалось проблематично, он очень занят.
Но вы боялись, когда ехали?
Так вот, в результате я... единственным мотивом, которым я руководился, когда ехал, это то, что я боюсь туда ехать. Под конец. Когда вот все было шатко и неизвестно, и как. И если бы я не боялся, то я бы не поехал. Единственным мотивом, который меня заставлял ехать, безусловно, это то, что это то, что мне было страшно. Мне было страшно, ну, мне уже много лет. Я совершенно не привык к провалам. Mm-hmm. Слышно? Да, mm-hmm. Мне было страшно, ну, просто оказаться несостоятельным в новой ситуации. Mm-hmm. И поэтому я непременно должен был бы ехать. Я, по-моему, тебе об этом говорил. Это ведущий мотив в этой ситуации, где организация оставляла желать
лишнего. А мне вопрос тогда возник. В тот момент, когда в течение марафона вы заметили, что все происходит, и вот это беспокойство или страх, он ослабился, не потерял для вас происходящее актуальности?
Значит, вот это произошло не так. Значит, теперь тогда, что я застал? Я в марафоне застал нескучных мне людей. Слышно, да? Я застал... ну как? Вначале было ощущение, зачем я этим людям? Угу. То есть я видел красивого мужчину, который на меня производит впечатление, ну, богатыря. Угу. Я видел мальчика, который, ну, 25 лет, который красив, как девочка. Угу. Ну, мне скоро стало ясно, что тут от меня надо. Я видел взрослого человека, который скрывает, что он мастер в психологических тренингах.
Скрывает для чего?
Я еще не знаю для чего. Я чувствовал, что здесь есть все, мне кажется, не для чего. Потом оказалось, что не для чего, потому что я думаю, что потому что объявиться — это открыть шею и быть уязвимым. Угу. Это взять на себя ответственность. По поводу этого я и увидел, зачем я здесь нужен. Вот я нужен здесь для того, чтобы этот человек мог сам себе поверить.
Угу. Вот. А то есть, что есть у меня какое-то косвенное ощущение, то есть, что он соперничать пришел туда?
Нет, нет.
А?
Я уже достаточно профессионал, чтобы в ненужные мне в работе конфликты не вступать. Я специалист по конфликту, и я охотно вытаскиваю все конфликты наружу, угу. Но я не приехал туда ни с кем канаться на палку, поэтому такого... Хотя теоретически это казалось бы некоторой угрозой, слышно, да? Но я от нее ушел раньше, чем приехал. Uh-huh. То есть я приехал служить. Uh-huh. Я приехал служить этим людям, и если человек хочет конкурировать, uh-huh. то я готов его поддержать в этой конкуренции и уйти из этой конкуренции таким образом, получается.
У меня вопрос.
Подождите, да. Здесь очень важно сказать одну вещь. И тогда возник вопрос о том, сознательно человек... диссимулирует свою состоятельность, ну, изображает себя слабее, чем есть. Или это нечаянно, потому что вылезла одна проблема, очень важная. К психотерапевту все приходят врать. Но если человек врет специально для каких-то своих целей, то моя задача, и надо показать ему, что...
Врать, чтобы врать, психотерапевт поддержал их в...
Подожди секунду. Все приходят врать. Mm-hmm. Я сейчас объясню то, что я говорю.
Да.
Так вот, если... Я чуть-чуть вот говорю не самую важную вещь. Mm-hmm. Если человек врет сознательно, то есть, например, тебе рассказывает сюжет, которого нет. Тебе рассказывает то, чего нет. То есть, занимается псевдологией совершенно сознательно. Mm-hmm. То моя задача поддержать его... тем, что показать, что он, может быть, не очень совершенно врет, что надо врать филиграннее, точнее. У меня нет задачи разоблачать сознательную ложь. Угу. То есть мне надо было выяснить, этот человек скрывает себя сознательно, тогда мне надо было не помешать этому. Угу. Либо этот человек скрывает, как и все мои пациенты, обманывая только одного человека, себя. Угу. То есть ты со стороны видишь, ведь что же произошло, когда я приехал, я увидел красивых, потенциально с каждого сегодня уже достаточно большими возможностями людей. Mm-hmm. Понятно, да? Mm-hmm. Красивых женщин, mm-hmm. красивых мужчин, по-мужски красивых, умных. Это даже некоторую растерянность вызывало. Потом я начал вот видеть, что эти люди играют. обманывая себя. Так вот, к психотерапевту приходит, обманывая не других по неволе. А человек, например, демонстрирует себя лидером. А при этом не замечает никого из тех, в отношении кого он подрывается лидировать. Он всех опекает, он за всех отвечает на вопросы. Он всюду активничает, а при этом я, вот, я и бык, я и баба, и мужик, я за всех. Ну, какой это лидер? Это имитатор. И когда он сам себя обманывает, потому что такой обман чреват. Человек изображает активность, рассчитывает на благодарность, а не хорошо ни ему, никому. Благодарность не получает, а дальше обижен. Вы знаете достаточно таких людей, которые вот садятся не в свои сани и демонстрируют что-то. Так вот, это очень важный был вопрос. Вопрос о том, где здесь сознательная и несознательная ложь. И вот там, где мне казалось, что если есть ложь, что она сознательная, я ее не заметил. Совершенно сознательно и всегда. Это один из вопросов. А вот теперь вопрос, который ты задал, если ты его еще помнишь.
Я не помню.
Вот, еще что мне оказалось удивительно. В кабинете психотерапии очень часто женщины, ведущие себя, ну, на моем языке, неряшливо. То есть женщины, кокетничающие без нужды, не владеющие своим, не присвоившие свое тело, но живущие по принципу «я не я, поп не моя», и воображала хвост, поджала и тихонько убежала. Вот в этом марафоне из... За исключением одной женщины, все женщины вели себя точно, опрятно. Это для меня тоже нечастая ситуация, где они знали, что они делают, не знали, ну, интуитивно, по крайней мере, знали, что они делают, что делают с ними. Они...
Причем опрятно не столько в понятии ухоженных волос и ногтей чистых, а мне было сейчас интересное такое переживание, когда в прошлый свой приезд в Самару я... Мне удалось вырваться в деревню, где до 5 или 6 лет я еще застал своих прабабушек. И я провел там 2 дня, вот, что-то снимал на свою камеру. А потом, когда стал смотреть, я увидел там свою родню, дальнюю и близкую. Интересно, по деревне идешь, какую-то встречаешь бабку, и оказывается, что она родственница того человека, который родственник не к тебе.
Ой, вот. Знаешь, это меня трудно, когда я приезжаю в деревню, там все, оказывается, родня твоей мамы в каком-нибудь колене, из какой-нибудь стороны. Я виноват, но я не умею этого запоминать. Я помню, вот, что вот есть такой человек.
И там я встретил девочку Машу, с которой мы играли в детстве, вот, а она осталась психологически в том возрасте, в котором мы с ней были знакомы, в возрасте 5 где-то...
Я правильно понимаю, что она осталась в этом возрасте не потому, что это был ее выбор, а потому что, ну, в силу какой-то болезни, где она просто... Это ее ресурс, то есть это органическое нарушение в мозгу.
Да. При этом я ее помню вот по ощущениям ту, открытую, добрую, и сейчас, ну, какую-то все время нужную.
Я правильно понимаю, что ты с ней с детства не виделся?
Я с ней виделся несколько раз, но после детства она вряд ли меня помнит. Вот, она быстро очень привязывается, сначала смотрит отчужденно, а потом быстро очень привязывается.
Осторожный ребенок, который, ну, подошел, осмотрелся, а потом, когда тебе поверил, к тебе подходит очень близко.
Да, и...
3-5 лет.
И при этом она очень точно себя ведет.
Мне очень важно это отличить, потому что там задержка развития не за счет того, что человек начал кривляться, как это, вот, как обманывать, как у меня в кабинете, где он играет все не свою роль, и при этом в результате не развивается. Играет умного, играет успешного, играет лидера, играет глупенького, кого угодно, а при этом не растет сам, остановка развития наступает. А здесь это органическое нарушение, которое называется слабоумием, ну, вот и все.
А при этом на ней держится весь дом. А там не во многих хозяйствах, домах остались хозяйства, коровы, куры и так далее.
Я правильно понимаю, что она, оставаясь маленьким ребенком, умеет ухаживать очень старательно за коровой, она может ухаживать за животными, которые, за курами.
У них чистый, опрятный дом, и когда я пришел, она мыла полы в этот момент, и она одна сама проживет. Вот. И потом, когда я приехал, а я поймал себя на том, что у меня очень суетливый взгляд, я увидел это на том, что я снимал, я кручу по сторонам и ничего не умею увидеть. А потом я приехал в Москву и стал отсматривать материал, и вот меня задержала вот эта съемка, где она, ее мама и еще несколько наших родственников деревенских просто сидели, ни о чем разговаривали, там чинили телевизор. Вот. И со мной рядом оказался мой друг, фотограф Александр Гронский, который сейчас один из первых фотографов российских по содержанию фотографии. Вот. И мы стали смотреть вместе с ним. И в один...
Это Саша?
Саша Гронский, да. И я вдруг в какой-то момент увидел, захотел сказать, а это там получасовой был вот фильм, и Саша в этот момент произнес, какая она органичная. И я вдруг понял, что я вне всяких смыслов вижу ее красоту. И она же совсем себя не подает, не показывает, ничего не изображает, а при этом у нее вот дистанция между чувствами, которые в ней сейчас проходят, они меняются часто, до того, что она выражает, она очень короткая. В отличие от известных знакомых мне женщин, большинства, которые проделывают долгую очень конвертацию чувств, и прежде чем выдают какой-то результат понятный. И после этого я шел по Москве, иду по Тверской вечером, и вижу, мимо проходит красивая в известном смысле
там
девушка,
слышно, ты можешь не кричать,
которая сразу же дергает все возможные чувства. Я подключаюсь, вот, смотрю, обхожу ее со всех сторон. Вот, и когда оглядываюсь назад, мы на перекрестке остановились, я вдруг вижу, что эта красота, которая на ней, она не ее, что, возможно, эта женщина красива какой-то своей другой красотой, своей. Я чувствую, как под пальто она подтягивает живот, я чувствую, как у нее ноги напряжены, я чувствую, что она носит это...
Можно спросить?
Да.
Правильно я понимаю, что ты вначале воспринял, как будто вот идет органично красивый человек.
Да.
Потом ты заметил, что все это играно и вдохновлено просто взглядом со стороны. То есть под взглядом она оживает, превращаясь в красивую. Потом ты увидел, что когда ты невзначай на нее смотришь, когда она не видит, то у нее сил на эту красоту, красивость, я бы сказал,
носить
уже
ее, да.
Красить нет.
Нет.
А потом ты, в силу того, что ты умеешь видеть действительное, то ты увидел, что там есть еще какая-то она живая, она красивая, про которую она ничего не знает.
Да, и мне было как-то себе грустно отметить то, что и мне не понравился этот мой взгляд, что мне
это
показалось
какой?
Очень...
Последний или первый?
Который хочу сейчас проговорить. То, что я отметил. Когда мне показалось, что вряд ли она только в случае каких-то больших потрясений может быть случайных. Вряд ли она приблизится к своей действительной красоте, а скорее всего так и будет вот как в заточении, вот в этой снятой, как слепок с чужой, носимости,
одетой
на себя красивости.
Какой взгляд тебе не понравился?
Мне не понравилось то, что я увидел вот эту бесперспективность. Как
то есть тебе не понравилось то, что ты видишь трезво?
Мне не понравилось то, что...
Сейчас меня выводишь на очень важную тему, которая может не иметь сейчас отношения к нашему разговору,
Или переговорить, например, в другую комнату.
Да, но она имеет отношение к теме нашей передачи. В кабинете сидит... Это очень важно. В кабинете сидит женщина, про которую я вижу, она несколько депрессивна в это время. Она художник. И про которую я вижу, что она очень трезво видит происходящее. Угу. Параллельно я вижу, что я бы на ее выставку картин не пошел. Потом я узнаю, что ее руководитель, когда-то, или педагог, на ее выставку тоже не пошел. Так вот, и я объясню почему. Потому что про нее другая женщина говорит, что вот этот трезвый человек, который все очень конкретно, ясно, трезво и реалистично видит, ей около 40. Угу. А этот свой взгляд она считает цинизмом.
Угу.
И к нему относится как к бессовестному, что так смотреть нельзя.
Угу.
А при этом у нее есть детское кружевное с пеной и с розовым налетом, и с кремом. Вот такой вот взгляд девочки, да, мальвиночки.
Угу.
Взгляд, знаешь, как должно быть. И она на весь мир смотрит. И это хорошо. Этот вот такой сентиментально романтический взгляд она воспринимает хорошим, добрым.
Кукольный.
Что, кукольный, да. Uh-huh. Кукольный с кружавчиками.
Да.
Вот. Она считает, и этим взглядом она смотрит на мир, и поэтому она в депрессии, потому что весь мир не соответствует этому взгляду. Она в соответствии с этим взглядом строит отношения. В соответствии с этим взглядом отношения с мужчиной, в соответствии с этим взглядом отношения со своей, с теми, кого учат, в соответствии с этим взглядом отношения с самой собой. Тогда под этим взглядом не соответствует ничему. Жизнь скверная, она скверная и все скверное. А когда я рос, я сейчас вспомнил, то я с мамой разговаривал, у которой, ты знаешь свою бабушку Дину, у которой тоже достаточно романтизма, по крайней мере, во внешних проявлениях.
Mm-hmm.
Так вот, и когда я в 17-16 лет говорил то, что я думал, то мама говорит, ну, ты видишь только черт. Ты смотришь через черные очки. И это казалось ей нехорошим взглядом. Она хотела, чтобы я смотрел только. Причем она меня в самом деле научилась видеть мир открытым, утренним. И ясным. Я живу в этом и ясным, и светлым. Я живу в этом. Но это не для произнесения. Это в самом деле я умею увидеть. Но я не люблю видеть. Я понимаю, что в машине за ней есть вон мусорное ведро. Но можно смотреть здесь.
Очень полезными, впрочем,
да,
вещи.
Да, можно смотреть только в мусорное ведро. Кстати, там тоже много чего можно найти. Вот, интересно.
Потом.
А можно, да. А можно смотреть на весь мир и на мусор тоже. Так вот, ты сейчас меня вывел на то, что очень много людей, свой, когда смотрят на других, говорим как бы комплимент, ах, какой ты умненький, какой ты красивенький, какой ты замечательный. Кстати, в этом марафоне и была такая очень активная женщина, которая всем взглядом каждому делала комплимент, никого не замечая.
Угу.
Тоже очень способный, красивый, интересный человек, активный человек. Она надевшая на себя вот эту вот маску никому не нужной активности, псевдоактивности, псевдодоброты, подавляющей любую инициативу, не замечающей ни себя, ни мужчин, ни женщин. Так вот, ты говоришь о том, что мы переживаем, когда мы растем, то, что когда мы смотрим на человека, говоря ему комплимент, мы добрые и хорошие. А когда мы видим вот весь этот ноль или подвал, или низ человека, то нам неловко всем. И мы считаем, что это циничный взгляд.
Да.
Я правильно тебя услышал?
Да, мне очень, для меня это очень актуально, потому что я знаю, что я достаточно много провожу времени вот в этой скрываемой неловкости от
можно
того,
я
что
проговорю,
я вижу.
Да. Свой, я старый человек, вот, чтобы не забыть я. Вот, так вот, оказывается, если бы эта женщина смотрела тем взглядом, каким есть, то вначале, по сравнению с той картинкой детской, этими мыльными, то есть вот этими розовыми пузырями, то ей бы это все показалось страшным. Потом она бы пожила в этом. Потом бы оказалось, что мир устроен как мир. В нем есть утро, день, вечер. Что если глядеть, помнишь Леонида Андреева, что ребенок находится в комнате, старик лежит на печке в комнате, и молодой человек приходит в комнату. Ребенок видит только голубое небо снизу, смотрит в окно. Старик с печки видит только мусорную вот, свалку там в углу двора со своей печки внизу. А молодой человек видит небо, видит свалку, видит еще двор, видит еще гораздо больше, когда он выходит.
И на помойке летают голуби.
Если ты помнишь, это по рассказам?
Нет, это просто я вот сегодня
понятно.
Видел.
Да, понятно. А, да, но голуби на помойке, куча голубей на помойке, хлюп, как плачущий унитаз. У меня есть такие строчки. Так вот, как только человек решился видеть в чем моя, кстати, вот в чем, что я привез в Москву.
Угу.
Я не боюсь видеть минус этих людей. В действительности я вначале смотрю их, я смотрю двойственно. С одной стороны, я смотрю на них, вот на ту третью, которую ты увидел, на ту, как вот эта девочка органичная, про которую ты рассказываешь. Я это вижу. Но я это вижу, потому что я не боюсь вначале видеть всех этих женщин некрасивыми. Я прям в кабинете говорю, посмотрите на женщин, какие они некрасивые. Когда вы сумеете увидеть, какие некрасивые, вы увидите, что ваше отношение стало только лучше, к ним, а не хуже. Вы вдруг увидите, что вопреки логике, вот эти некрасивые, они для вас действительно красивые. Так вот, когда к вам приходит человек, я про него в начале, и в силу особенностей кабинета, в жизни я стараюсь этим не заниматься, не лезу в чужие дела. Я вначале смотрю его агрессию, его слабость, то, что он сам себе не любит. И когда я этого не боюсь, то рядом со мной человек перестает бояться встречи с самим собой. Ты спросил, вот пришли там люди, там конкурируют, не конкурируют, скептически, не скептически, они ко мне относятся. Ну, мне интересны эти люди. Мне от них уезжать потом не хотелось. И они, мне так показалось, сами к себе, ну, по крайней мере, в это время, потом они это могут потерять. Но они к самому себе придвинулись. Что такое группа в такой ситуации? Это место, в котором ты можешь раз за разом себя снова самим собой почувствовать, а потом двигаться дальше. Потому что что? Гадкий утенок, когда он встречает лебедей, он поддержит. Вот психотерапевтическая группа, после того, как человек в нее вошел, она играет вот эту роль, где ему можно быть тем, что он есть. Но это достигается только тем, что я знаю, какая женщина в болезни, какая она, когда она некрасивая, какая она, когда она в дизентерии, какая, когда у нее температура и к ней прилипла одежда, какая она глупая, какая она умная, какой угодно. Я вижу про этого, с мужчинами немножко труднее, но и в этом была трудность. Мне труднее принять от мужчины. Мне удобно подставиться, когда мужчина со мной конкурирует, и спросил. Тогда я сильный, он сильный. Понятно, да? Мне трудно слабость мужчины видеть. Но мне тоже приходит, надо это видеть. И вот когда я не удается вот видеть человека на минусе, его принять таким, как он есть, и там, то и человек вместе со мной, насколько он мне сочувствует сознательно или несознательно, тоже начинает относиться к себе. И тогда я ведь жесткий доктор, у меня такая репутация. А в чем она заключается? Я присоединяюсь ко всему вот этому живому, красивому в людях. Я не боюсь своего отношения. И дальше все, что мешает этому отношению, этим и занимаешься. И тогда ты наезжаешь в этом марафоне. Ну, был женщина, очень активный человек, где марафон сложился весь из конфликта внешнего с ней. Слышно, да? Когда перед отъездом я ей сказал, можно, вот если бы взять, что, например, есть человек, которого зовут Наталья Петровна, то я спросил, можно я обниму Наташу? К Наталье Петровне я отношусь очень плохо. То есть ко всему, что она играла, я отношусь. И мы обнимались, ну как, счастливо, вот эти два настоящих человека обнимались друг с другом. Задача психотерапевта соответствует самому себе. И чтобы
кстати, это задача не только психотерапевта, мне кажется. Мне
сегодня какую задачу ставишь ты, я не знаю.
Мне было сегодня интересно.
Мне кажется, это задача жизни.
Момент почему-то сейчас вспомнился, когда ты говорил про красивых женщин. Я ехал к тебе, взял машину.
Подожди, подожди. Я к тебе претензию. Хоть раз ты слышал, чтобы я не говорил про красивых женщин?
Нет,
я не знаю. Ты говоришь, когда я говорю, значит, всегда. То есть
всегда, да. Я когда ехал к тебе на машине, и это буквально было, наверное, секунд 15, мы проехали мимо остановившегося трамвая, оттуда вышла женщина, там много, ну, водитель трамвая, вот. Она была старше 50, полноватый, у нее был какой-то ломик в руке, такой тяжеловатый для женщины.
Кричи слышно.
И она... И она шла... что-то там этим ломиком делать.
В любом случае, я снова скажу телефон. Извини, что
34-111-06.
341-1106, нам можно звонить.
Или 34-111-06.
Да.
Вот, и я вдруг увидел, да, в ее вот этих немужских делах, угу. и повадке, было какое-то ощущение почему-то неумилительное, какое-то ощущение такое спокойное, того, что она очень по-женски как-то шла, как, ну вот, бабушка шла, там хлеб доставала из печи, она его едва могла обхватить руками. Было какое-то чувство надежности, ощущение, что ну вот этот мир, вот этот фрагмент жизни, он в руках этой женщины, которая водитель трамвая, сейчас проехала. Я просто пытался сказать, почему мне сейчас стало спокойно, пока я ехала. Так сюда пришел, после еще сегодняшней съемки, где я продрог до мозга костей. Знаешь, что у меня мозг есть еще в костях?
И меня сейчас больше интересует, что ты бородой касаешься...
своей окладистой белой бородой.
Да, что ты касаешься...
пупка.
Все нормально, да?
Что ты бородой касаешься пупка.
Микрофона.
Микрофона.
Да.
Вот. И... ну вот.
Можно как-то присоединиться? Это, кстати, средство в пробке. Еду в пробке. Я отвез маму в метро утром. И по новому вокзальному еду к себе на работу, а мне вот не опоздать, и вдруг я встал в пробке, опаздывать очень неприятно, а пробка медленно-медленно плывет. Хорошо сказал. Ну вот очень медленно плывет. И я уже готов рвать и метать, а объехать там негде. Сменить маршрут нельзя. И уже я опаздываю. И уже на Нововокзальной в районе Фадеева еще вот, да. Да, в районе Фадеева. И вдруг я вижу в зеркало заднего вида, что там сзади меня в иномарке ее ведет девушка. Она у себя расположилась в салоне, как в собственном, перед собственным зеркалом в будуаре. И она там что-то поправляет, что-то делает, что-то смотрит, что-то поправляет вокруг, причесывается. Это стало так интересно. Я смотрю, а у меня вроде бы задние стекла, как я думаю, несколько затемнены. То есть не видно меня. Но показалось, что она видит, что я наблюдаю, и она как-то так отвернулась куда-то. Я стал на нее смотреть исподволь. Куда делась пробка? Хорошо таким вот образом себе. И чем дольше это будет длиться, тем какое-то у себя в своем пространстве...
То есть можно сказать, что после вот сеанса психотерапии этой девушки у вас рассосались пробки, например?
Где? Да. Но это была замечательная психотерапия мне, потому что я, поглядывая туда, вот медленно так вот передвигался. А потом мы подъехали на, если мне не изменяет память, на Старозагору, там как-то надо проехать, сманеврировать, кого-то объехать, там что-то затор. Я обернулся назад, после того, как я справился с этим перекрестком, там мужик какой-то. Видите, едет. Я прямо уже это самое огорчился и обозлился, что он лишил меня всякого содержания. Эту дорогу ехать дальше еще. Еще надо. Я некоторое время позлился, но вот отняли. Отняли вот эту естественность существования человека. А потом, чуть-чуть дальше, это морозное утро, и раскаленный край вот такого малинового, наверное, солнца. Это не у нас звонок.
Малина. Мы в эфире вообще?
Мы в эфире? В эфире, говорит Михаил. Вот. Малинового солнца. Это было вот так вот, ну, в мороз, представляешь, так солнце. Как-то удивительно. И снова все восстановилось. А потом пробка в районе Вольской уже закончилась, и я так доехал до работы. Так что в отношении деталей наш телефон 341-1106. Это не нам? Нет, скажите сейчас, потому что это передача.
Ну, потому что люди не говорят, что непонятно, о чем речь, и, соответственно, хотелось бы понять, о чем вообще вы говорите.
Да. Так надо было эту трубку дать мне. Да. Я вот сейчас...
А ты не понимаешь, о чем мы говорим?
Миш, нет, что ты. Так вот, я для тех, кто не...
Мы говорим про туфли.
Да. Мы говорим про мусорное ведро. Так вот, для тех, кто слышит эту передачу первый раз, это разговор называется «Беседа с Покрасом». Покрас – это психотерапевт, это я. И мы разговариваем о том, что происходит с людьми. И мы разговариваем в отношении с самим собой. Сейчас для тех, кто уже нас слушает, мы разговариваем о том, что есть, когда мы бежим, а он им светит, когда мы себя замечаем только в делах, а есть еще сама жизнь, ради которой все эти дела делаются. И о том, что к психотерапевту приходит для того, чтобы спасти, вылечить и поддержать того человека, который потом может побежать куда угодно, туда, где ему все понятно, когда его не интересуют мелочи. Но предварительно он же для того, чтобы быть добрым, для того, чтобы быть успешным, для того, чтобы быть любимым и любящим, надо быть как минимум живым. Для этого здоровым, а для этого еще и счастливым, то есть поминутно занятым всем, что дает силы. Потому что все, что мы зарабатываем для жизни, оно все-таки сил не дает, потому что силы дает сама жизнь со всем, что мы воспринимаем глазами, обонянием, осязанием.
То есть силы дает, наверное, то, что непонятно. Мне интересно, человек, который позвонил по поводу того, что непонятно, много
его
ли...
надо было к нам присоединить, потому что вот Михаил к этому относится с иронией.
Михаил,
который не дал трубку, а человек спрашивает.
Ну да, ну просто вопрос, часто ли, то есть будут ли этому человеку в жизни рассказывать все, где ему непонятно, потому что для меня, вот у Пастернака есть стихи.
Сейчас я правильно понимаю, что тебя насторожило, что человек захотел, чтобы мы разжевали. Вот наша передача, она не жует. Потому что все, что жевано, уже нельзя использовать в нашем плане. Я правильно понимаю, что ты про это говоришь?
Я про это говорю.
Да.
А для меня жизнь как раз это все, что непонятно. И есть вот такая...
Разговариваю я с драматургом, с режиссером, ну, еще некоторым образом моим...
Старым сыном.
Одним из моих сыновей.
У Чехова есть...
Михаил Покрас его зовут тоже.
У Чехова есть... Сейчас еще раз попробую. У Чехова есть фраза, что люди только и делают, что встречаются и обедают. Угу. Запятая.
Да.
А в это время решаются их судьбы. Угу. А еще у Пастернака есть строчки: и погружаться в неизвестность, и прятать в ней свои шаги, как это... прячется в тумане местность, когда в ней не видать низги. Вот, я в последнее время, они как-то стали...
И жизнь, как тишина осенняя подробно. Давай разъединять слова. Как сад дарит цедру, рассеянно и щедро. Едва. Не надо толковать, зачем так церемонно мареной лимоном опрыснуты листва. Кто иглы заслезил и хлынул через жерди на ноты к этажерке сквозь шлюзы жалюзи. Интересно, что мне было 19 лет, когда Андрей Возмитель, художник, я тогда на попутных машинах ездил до Ленинграда, в Москве попал на какие-то съемки в качестве статиста, и там познакомился с художником издательства иностранной литературы, и вот мы с ним за мой счет пьем, а у меня тогда денег, 19-летний, я заработал в колхозе, нет, пьем пиво, 40, и он мне читает, впервые прочел «Февраль». Пастернака. Февраль.
Достать чернила, плакать.
Писать о феврале на взрыв, пока грохочущая слякоть весной черный горит. Я это так врезалось в этом чтении, запомнилось. Я пришел домой, открыл и ничего не понял. То есть стал читать Пастернака и не сумел. Uh-huh. А когда мне было 30 лет, пишущий стихи молодой человек прочел мне «Как только в раннем детстве спят». Я снова взял стихи, угу, и снова ничего не понял. Мне казалось, я не мог связать двух слов, двух звуков, угу, в этих стихах. Хотя то, что мне прочли, связывалось, и было, угу, потрясающе. И у меня дома еще через несколько лет, это, по-моему, уже я муж твоей мамы, это уже года 32-33, у меня дома встретились писатель и поэт Толик Шавкута, и Виктор Огольцов. И мы провожали Толика на вокзал. На вокзале что-то задерживался поезд или еще что-то, и мы оказались в ресторане. При вокзальном, естественно, и тот, и другой, в отличие от меня, когда возникает большая пауза, они исполняют ее возлияние. И вот Виктор Григорьевич начал, Гольцов, начал читать «Достать чернилы, плакать». Нет, он стал читать вот что. «Сестра моя жизнь, и сегодня в разливе расшиблась весенним дождем обо всех». Я так не умею читать, как он, но вдруг это стало звучать. Вот просто звучать что-то какой-то музыкой. Я пришел домой, после того, как мы проводили Толика, и стал читать. И вдруг стало складываться. В 19 лет не открылось. В 30 лет не открылось. Если бы я спрашивал о чем, чтобы мне объяснили, то так бы никогда. А вот здесь, когда, вот я не знаю, каким состоянием Виктор Огольцов читал Пастернака,
что вдруг... ты пришел и уже начал читать,
я пришел,
не буквы,
начал...
а то, что за...
Ничего, я стал читать. И оно стало читаться. Я стал чувствовать, что там что-то есть. А дальше Борис Леонидович Пастернак стал для меня вообще-то Библией. «Сестра моя жизнь, и сегодня в разливе расшиблась весенним дождем обо всех».
Мне кажется, мы должны упомянуть обязательно Пруста, ну, для того, чтобы повысить какой-то свой интеллектуальный статус. А как вам Пруст?
Вы знаете, я Пруста читал только одну вещь, и Мамардашвили тоже читал.
А мне кажется, кстати, что Пастернак...
«Дорога к Свану».
А мне кажется, что Пастернак, а я прочел просто, хотел сказать, 6, на самом деле, 3 книги,
да.
Вот, не с первой попытки. И мне кажется, что Пастернак очень любил Пруста, а тот вообще...
Не кажется тебе, это в действительности так.
А тот абсолютно непонятен, потому что его нужно читать как глазами вот так... ребенка.
Да, Миша, если мы с тобой будем эстетствовать, я сейчас скажу еще одну вещь, что Рильке, разговаривая о Родене, он говорит о том, что у Родена не было второстепенных частей поверхности, что каждую точечку, которую он вырабатывал с одинаковой вовлеченностью, с одинаковым интересом. Ты можешь прямо здесь разговаривать.
Мне из Индии звонят.
Можно.
Алло. Алло. Янка, привет. Слушай, а ты не звонишь? Я сейчас прямо в эфире нахожусь. Мы...
Яна, это жена этого молодого человека, который сейчас всего ребенком в Индии. Да, может быть.
Если хочешь, перезвони мне минут через 10-15,
да.
Мы уже закончим, и мы поговорим, ладно?
От меня ей кланяйся, обнимай и расцелуй Семена.
Что, вы на море?
Ну, ты представляешь, это зимой на море.
Все, пока, перезвоню, давай, пока, целую.
Ой, где она?
А, они сейчас на берегу океана с сыном.
Хорошо, планета стала очень маленькой. Да? Миш, а зачем ты увел вот в
Ну, я сейчас, видишь, с разных сторон как-то. В конце, под конец передачи мы представили и Пруст, и сейчас Индийский океан.
Да.
Я же, по идее, мог сам себе набрать,
да,
вот сейчас.
Вот, и, да. Вот это очень важно, что ни одной второстепенной части поверхности. И тогда получается, вот он, что на попе, что на лице, он с одинаковым тщательностью вырабатывает вот эту клеточку. А в результате, если ты помнишь Роден, то у него все, вся поверхность дышит.
А у Генриха Бёле «Глазами клоуна», где я клоун, я собираю мгновение.
Я этого не помню. Я помню, я помню там другое. Я помню, что человек хочет почувствовать... что он, что от него что-то зависит. Он разгоняется на автомобиле, на полной скорости подкатывает к пропасти. Помнишь, да?
Бильярд в половине десятого.
Бильярд в половине десятого. Подкатывается к пропасти и тормозит. Снова откатывается, разгоняется и снова тормозит. Он себе доказывает, что он может выбрать. Вот жизнь — это такое лезвие. У нас остается, у нас еще есть некоторое время. Да, 2 минуты, как мне показывают.
Может, уже помолчим просто вот эти 2 минуты.
Миш, мне понятно то, что ты говоришь.
То есть понятно, меня... шутка, которую ты третий раз пробиваешь, да?
Мне понятно то, что ты говоришь. Нет, мне понятно, что в каждой шутке есть доля шутки. Вот, и мне понятно, что самое содержательное в том, что происходит между нами, в любой передаче, какие бы умности мы ни говорили, и как бы глубоко не было... вот то, о чем мы говорим, самое содержательное — это то, что не произнесено. Ты для меня убедителен тем, что я чувствую, что за каждым твоим словом... Ну вот как, когда ты сейчас разговаривал, я чувствовал, что там есть Индийский океан. Угу. Вот тем, что я чувствую, что за каждым твоим словом лежит столько умолчаний, столько неизвестного, что вот мне, пока я туда буду вникать, я буду понимать, что ты говоришь. Я думаю, что ты, я тебе не надоел, хотя ты меня знаешь столько, сколько тебе лет, и ты ко мне внимательнее, чем я к тебе. Ты же мой сын, да? Ты об меня рос. Вот. И я надоел настолько, что ты... Только потому, что ты чувствуешь, что... Иногда даже добавляю, может быть, этого и нет, ты чувствуешь, что за моими словами есть содержание. Когда я приехал сейчас в этот марафон, о котором я рассказывал, в Москве, то люди, во-первых, они прочли меня. По крайней мере, специальные книжки они прочли. «Залог возможности существования», когда мне дали подписать, он был истерт до дыр. Вот. Но они прочли активную депрессию, исцеление эгоизма. Но с другой стороны, они здесь допускали, что я не с неба свалился, не из слов родился, я здесь был. Нам надо заканчивать разговор. Спасибо за интерес и спасибо за тот звонок, где вот о чем неизвестно, лучше было спасибо. Бы его адресовать нам, а не Михаилу, который здесь скорее организацией занимается. Доброй вам недели и внимание вам к собственному молчанию, к тому человеку, который бежит, для которого бежим, к тому, кто...
И важно, что мы все свидетели этого времени, а не только то, что каждому из нас есть сказать.
Всего доброго.
Дерево, я такое дерево, я такое дерево, такое дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибкий, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться. Но я другое дерево. Я другое дерево. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить и потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля. Или могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. Я не хочу, чтобы с меня стирали кожу. Я не хочу, чтобы меня красили, сушили, белили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, я этого не говорю. Просто... Просто я другое дерево. Я другое дерево.